В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Владимир Дубнов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Евробатуми. В Грузии прошла международная конференция с участием 4 президентов.
Не помню ни одного случая, когда кто-либо из высших должностных лиц Грузии подошел бы к линии оккупации. Респект, Владимир Зеленский. Но с ним нет ни одного представителя высших эшелонов грузинской власти. Боятся дразнить хозяев в Москве.
Старые обиды в новом районе. Что стало причиной смертельной перестрелки в Сухуми?
Игорь Гудаля, наблюдавший за происходящим из салона автомобиля, действуя из мести общеопасным способом, произвел не менее 10 выстрелов в помещении пивного бара.
Родные речи. В Южной Осетии предлагают смягчить требования к высшим чиновникам по владению национальным языком.
Это все незаконно. Это было специально применено в 2012 году для того, чтобы отсеять негодных людей. Сегодня этой необходимости нету.
Все это, а также у Ираклия Гарибашвили выдался трудный день, блог Изиды Чани и мнение Тенгиза Авлотя, вакцинация в Сухуми, мало желающих и мало вакцин и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает мой коллега Демис Паландов.
Программа Pegasus израильской компании NSO Group использовалась для взлома смартфонов, принадлежащих журналистам, активистам и руководителям компаний по всему миру. Об этом пишут Washington Post, Guardian и другие издания в совместном расследовании. Организация Forbidden Stories получила и изучила один из списков прослушивавшихся телефонов. В нем содержится 50 тысяч номеров, введенных десяткам клиентов израильской компании в систему Pegasus. В ходе расследования журналисты идентифицировали владельцев 1000 номеров, живущих более чем в 50 странах. В частности, в списке были найдены номера более чем 1000 французских граждан. Прослушивание французов велось из Мексики, Индии, Марокко и Венгрии, следует из расследования. Pegasus может взламывать мобильные телефоны по ссылке и тайно записывать электронные письма, звонки и текстовые сообщения. В некоторых случаях шпионское программное обеспечение может активироваться, даже если жертва не нажимает на ссылку. Программа успешно использовалась для взлома смартфонов как жены, так и невесты убитого саудовского обозревателя Джамала Хашоги. В списке взломанных устройств есть номера сотрудников CNN, Associated Press, Voice of America, New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg, Le Monde во Франции, Financial Times и даже Al Jazeera в Катаре. В списке нашли номера 65 бизнесменов, 85 правозащитников и более 600 полицейских. В Венгрии были взломаны телефоны двух журналистов расследовательского издания «Директ-36». В списках потенциальных целей также были упомянуты телефоны других журналистов, а также юристов и неназванного оппозиционного политика. В Азербайджане в числе возможных объектов слежки называют 48 журналистов, многие из которых критиковали коррупцию и репрессии в стране. NSO Group, которая лицензирует программу Pegasus для борьбы с преступностью, заявила, что работает с соблюдением этических норм и назвала расследование безответственным. Там указали, что, цитирую, продолжит расследование всех достоверных заявлений о неправомерном использовании программы и предпримут соответствующие действия. Администрация президента США Джо Байдена в понедельник официально обвинила власти Китая во взломе систем электронной почты корпорации Microsoft, которые используют многие крупнейшие мировые компании, правительства и военные подрядчики. Тем самым Вашингтон присоединился к широкой группе союзников, в том числе из числа членов НАТО, ранее осудивших Пекин за кибератаки по всему миру, пишет New York Times. Согласно заявлению Белого дома, американская администрация впервые обвинила Китай в том, что он платит преступным группам за организацию масштабных взломов, в том числе за хакерские атаки с использованием программ-вымогателей с целью обогащения на миллионы долларов. Microsoft ранее в связи с кибератакой в марте, когда были взломаны десятки тысяч компьютеров и сетей по всему миру, указала на хакеров, связанных с Министерством госбезопасности Китая. Госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении, сделанном 19 июля, подчеркнул, что это китайское ведомство способствовало созданию созданию целой хакерской экосистемы, участники которой осуществляют как операции, спонсируемые государством, так и ведут преступную деятельность для собственной финансовой выгоды. Власти США ранее неоднократно обвиняли Россию, как ее власти, так и действующие с ее территории хакерские группировки, в масштабных кибератаках, в ответ на которые Вашингтон ввел ряд санкций против Москвы. И Москва, и Пекин категорически отрицают причастность к кибератакам.
Эхо Кавказа. Новости.
В Англии, начиная с 19 июля, названного Днем Свободы, снимаются почти все коронавирусные ограничения, несмотря на то, что уровень заболеваемости COVID-19 держится почти на рекордных отметках из-за более заразного штамма Дельта. Карантинные меры действовали примерно 17 месяцев и были отменены спустя лишь несколько часов после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак объявили о вынужденном 10-дневном карантине после контакта с заразившимся коронавирусом. Позитивный тест на COVID-19 оказался у министра здравоохранения Саджида Джавида, прошедшего полный курс вакцинации. Джонсон и Сунак контактировали с ним 16 числа. В настоящий момент в Великобритании ежедневно регистрируется более 50 тысяч новых заражений, что лишь немногим уступает пику эпидемии в стране в январе этого года. Борис Джонсон заявляет, что вопреки тревожным показателям пришло время вновь открывать экономику, так как примерно 90% взрослого населения уже сделали хотя бы один укол вакцины, а 68% имеют две прививки, то есть вакцинированы полностью. Французы, протестующие против ужесточения мер по борьбе с коронавирусом, разгромили два центра вакцинации в городе Ланс-Анверкор, недалеко от Гренобля, и в деревне Уругне, рядом с Биарицем. Накануне правительство ввело обязательные прививки для медицинских работников, а также объявило о запуске системы QR-кодов для входа в бары, рестораны, музеи и другие общественные места.
Спасибо. Международные новости нам рассказал Денис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Пока за кулисами международной конференции в Батуми власти Грузии и оппозиции пытались убедить прибывшего в страну президента Европейского совета Шарля Мишеля в собственной правоте относительно внутриполитических событий в стране, на официальных мероприятиях в туристической столице Грузии поднимались важные для всего региона вопросы, в первую очередь вопросы безопасности. Визит в страну сразу двух президентов, Украины и Молдовы, которые, так же как Грузия, имеют серьезные проблемы с Россией, придал конференции особую значимость, ей проник Владимир Унанянц.
Из зоны конфликта в зону возможностей премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на международной конференции под названием «Европейский путь Грузии», прошедший в Батуми, обозначил амбиции нынешних властей страны. По его словам, всем понятно, что Черное море остается линией фронта на геополитической шахматной доске, и задача его правительства – превратить регион из проблемного в процветающий.
Мы собрались здесь сегодня со многими друзьями Джорджии, чтобы обсудить Джорджию, Украину и Молдову.
Многие друзья присоединились к нам сегодня, чтобы поговорить о стремлениях Грузии, Украины и Молдовы к ЕС. Мы делаем все возможное, чтобы наши мечты сбылись. Я с нетерпением жду возможности обсудить обновленную трансатлантическую повестку дня и оценить ее важность для Грузии и региона. Давайте посмотрим на уроки прошлого года и на нашу коллективную борьбу с пандемией. Через взаимопомощь и дружбу мы эффективно противостоим общим глобальным вызовам. Мы сталкиваемся с проблемами, но, конечно же, знаем, что нельзя упустить момент, и мы должны проявлять бдительность, чтобы наши народы были в безопасности. Россия не прекращает попытки дестабилизировать ситуацию, начиная с выборов в США и заканчивая Украиной. Она также действует в Грузии, где продолжает незаконно оккупировать 20% нашей суверенной территории. Right here in Georgia, where Russia still
illegally occupies 20% of our sovereign land. Прибывший в Грузию специально для того, чтобы принять участие в конференции президента Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду. Оба впервые. Выступление грузинского премьера приветствовали, но как-то сдержанно. Украинский лидер вовсе наглядно показал, что свой визит в Грузию не намерен ограничивать вещанием с трибуны. Владимир Зеленский совершил неожиданный блиц-визит на Ингурский мост. Причем сделал это сразу же по прибытии в Батуми. Никого из представителей высшего руководства Грузии среди сопровождавших его лиц замечено не было. Как сообщается на официальном сайте Зеленского, он прошел по Ингурскому Черногорскому мосту, который на сегодняшний день является единственным пунктом пропуска в регионе, и имел возможность увидеть, как продолжается оккупация части суверенной территории страны. Позже, выступая на конференции, украинский лидер, в отличие от грузинского премьера, пафосным речам предпочел довольно жесткий тон.
Я дякую пану Шарлю Мішелю за висновки Європейської ради від 24 червня. Це дуже важливо.
Я благодарю президента Мішеля за проведение заседания Совета 24 июня. Мы убедились, что для ассоциированного партнерства важно выполнение всех обещаний, данных Брюсселем. В то же время я повторяю, что три ассоциированные страны должны твердо стоять на своих позициях и осознавать общую боль. Этот вызов касается не только этих трех стран, но и континента в целом. В декабре должен состояться очередной саммит Восточного партнерства. Это очень важно, но отсутствие со стороны Европейского Союза стратегического видения целей Восточного партнерства делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. И нам, честно говоря, непонятна целесообразность этого саммита в целом.
Иначе... Честно говоря, не зрозуміла доцільність цього взагалі.
Разницу в выступлениях украинского президента и грузинского премьера заметили многие. Судя по комментариям в соцсетях, Иракли Гарибашвили отстает существенным отрывом. А противники грузинской мечты и вовсе увидели в действиях Зеленского прямой вызов. Бывший заместитель генпрокурора Украины, член команды варягов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Давид Саакурелидзе, считает, что своей прогулкой по Ингурскому мосту Зеленский продемонстрировал свое отношение не только к Москве, но и к нынешним властям Грузии.
Очень смелый шаг со стороны Зеленского – поехать к линии оккупации в Грузии. Плевок в лицо не только Путину, но и его наместнику Бедзини Иванишвили. Последние 9 лет вопрос оккупации в самой Грузии является табуированным. Власти Грузии его замалчивают и откровенно не замечают, не говоря уже о демонстративных шагах по противодействию актуализации вопроса оккупации. Не помню ни одного случая, когда кто-либо из высших должностных лиц Грузии подошел бы к линии оккупации. Респект, Владимир Зеленский. Обратите внимание, что с ним нет ни одного представителя высших эшелонов грузинской власти, боятся дразнить хозяев в Москве.
Неприятным могло показаться грузинской мечте и выступление президента Молдовы. Майя Санду вспомнила новейшую историю собственной страны, отметив, что Молдову в свое время захватила олигархическая система, что нанесло репутации ее страны огромный ущерб.
The oligarchic system have captured institutions one by one.
Я хотела бы вернуться к началу Восточного партнерства и напомнить вам, что в то время моя страна, Молдова, считалась успешной. Были большие надежды по поводу того, что на основании соглашения об ассоциации у нас будет развиваться демократия, сформируются демократические системы и все будет служить благосостоянию населения. Но, к сожалению, страна погрязла в коррупции. Олигархическая система и прочее привели к тому, что в Брюсселе начали понимать, что мы больше не успешный пример. Реформы остались на бумаге. Дискуссии о демократии и антикоррупционных усилиях отправлялись в Брюссель только в красивых отчетах. Страна погрузилась в водоворот, который больше не позволял нам пользоваться возможностями ассоциации с ЕС. Без наказаний и санкций Молдова потеряла репутацию. Мы больше не были надежным партнером. Нас больше не считали страной, выполняющей взятые на себя обязательства.
Because the reforms were just on paper, the discussions about democracy and anti-corruption were just an unpredictable partner for the EU.
Многие комментаторы усмотрели в выступлении Майи Санду намек на то, что Грузия сегодня идет по пути Молдовы. Правительство вынуждено оправдываться перед ЕС и США за нарушение прав человека, а также соглашения, гарантами которого выступили Брюссель и Вашингтон, параллельно уверяя, что уровень демократии в стране находится на пике. Да и сам прибывший в Грузию президент Европейского совета Шарль Мишель, хоть и не стал отступать от законов дипломатии, тем не менее вполне четко дал понять, красивые речи Ираклия Гарибашвили должны быть подкреплены не менее красивыми делами его правительства и партии. И, как отмечают наблюдатели, на этом фоне единственным представителем высшего руководства страны, все еще сохраняющим признаки проевропейского политика, остается президент Грузии. В результате последних событий Саломе Зурабишвили из фигуры, считавшейся полностью подконтрольной Бедзини Иванишвили, постепенно превращается в игрока, все больше напоминающего своего предшественника, четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили, версии 2.0. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На фоне акции протеста грузинских журналистов прошла встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. И если журналистов интересовало только одно, когда глава кабинета подаст в отставку, председателю Евросовета пришлось напомнить грузинским политикам, что ключ успеха Грузии в исполнении соглашения от 19 апреля. Коснулся Шарль Мишель и назначение судей Верховного суда, назвав этот процесс упущенной возможностью грузинской мечты. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Вы должны знать, что пока этот человек, Иракли Гарибашвили, является премьер-министром Грузии, жизнь каждого свободолюбивого гражданина в опасности. Говорится в самом начале обращения журналистов к председателю Евросовета Шарлю Мишелю. Несколько журналистов и руководителей ТВ Первели, Формулы, Мтавари и Кавказии собрались в Тбилиси у здания госадминистрации в то время, когда в Батуми Шарль Мишель встречался с Ираклием Гарибашвили. Главные посылы обращения зачитала Эка Мишеладзе, журналист ТВ Первели, коллега жестоко избитого гомофобными группами 5 июля и скончавшегося 11 июля оператора Лексо Лашкарава. Обращаемся к вам мы, журналисты, с нашими коллегами 5 июля физически расправились пророссийские агрессивные группы. Мы те журналисты, которые вот уже годы являются объектами оскорблений и дискредитации со стороны неформального правителя страны Бидзины Иванишвили и высокопоставленных чиновников его власти. Сегодня с вами о демократическом развитии страны разговаривает тот премьер-министр, который ответственен за карательную операцию 5-6 июля против журналистов, гражданских активистов и представителей меньшинств. Часть журналистов и гражданских активистов устроили акцию протеста и в Батуми, где сегодня стартовала международная конференция. До ее начала Шарль Мишель встретился с президентом Саломе Зурабишвили, а потом и с представителями оппозиции и власти. После чего председателю Евросовета, под эгидой которого 19 апреля было достигнуто соглашение по выводу страны из кризиса, спустя 3 месяца пришлось вновь говорить о важности данного соглашения. Затронул Шарль Мишель и вопрос о назначении судей Верховного суда, напомнив, что этот вопрос связан с очередным траншем от Евросоюза для Грузии.
Мое главное послание ко всем политическим партиям – то, что полное осуществление соглашения от 19 апреля является наилучшим гарантом того, чтобы Грузия выполнила демократическую повестку дня, исходя из интересов страны и ее населения. Особенно важно добиться прогресса в укреплении верховенства закона – средством политических и судебных реформ. Реформа судебной системы – составляющая часть договора и условия в выделении макрофинансовой помощи ЕС для Грузии. Недавние стремительные назначения судей Верховного суда полностью не отражают итоги международных и внутренних консультаций, и это действительно была упущенная возможность.
Далее Шарль Мишель сообщил, что во время встречи с премьер-министром он затронул вопрос защиты прав человека и СМИ.
Права меньшинств не являются маргинальным вопросом. Уважение, разнообразие и человеческого достоинства имеет решающее значение для наших фундаментальных ценностей и необходимо соблюдать конституционные права свободы прессы и самовыражения.
Грузинская мечта прилежно выполняет свои обязательства, сообщил после встречи с председателем Евросовета премьер-министр Иракли Гарибашвили. В отличие от предыдущих дней, ему пришлось сегодня общаться с журналистами, критически настроенных к власти телекомпании. Гарибашвили стал рассказывать представителям СМИ о том, как, по его словам, власть осуществляет реформы, как следует обязательствам, как ждет на предстоящих местных выборах множество наблюдателей, чтобы, как он сказал, ни у кого не было возможности для манипуляции.
А также я ему сказал, что мы абсолютно мотивированы для осуществления и продолжения реформы системы правосудия, которая очень важна для нашей страны. Я ему сказал, что за эти годы мы достигли очень большого прогресса в суде, но этого, конечно, недостаточно. Я также хочу вам сказать...
Но тут журналисты решили вернуть премьер-министра в реальность. Когда вы уйдете, когда вы возьмете ответственность за 5 июля? Других вопросов нет, Батону Иракли. Когда вы собираетесь подать в отставку?
Перебивая друг друга и главу правительства, повторяли журналисты свой вопрос, и это заставило Ираклия Гарибашвили поспешно ретироваться. Непримиримый тон представителей власти, упорное нежелание слышать замечания западных партнеров, а также события 5 июля стали главными темами на встрече оппозиции с Шарлем Мишелем, говорит лидер стратегии Акмашенебели депутат Георгий Вашадзе.
К сожалению, грузинская мечта свернула с пути интеграции с Европой. Она не желает свободных выборов, хочет давить на граждан, осуществлять насилие против журналистов. Об этом шла речь на встрече. Мы не сблизимся с ЕС, если процессы будут развиваться так же, как сейчас. В своих публичных выступлениях лидеры грузинской мечты становятся соучастниками антизападной пропаганды.
А представители нацдвижения отмечали, что без индивидуальных санкций против грузинской мечты не обойтись. В то же время они не вспомнили о сожалении, выраженном Шарлем Мишелем по поводу того, что не все партии, в том числе и нацдвижение, подписали соглашение 19 апреля. В нарушении условий того соглашения представители власти и оппозиции обвиняют друг друга. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня понедельник, значит, традиционный блок изидычане. Несостоявшаяся сессия парламента самопровозглашенной республики Абхазия на прошлой неделе раскрывает, по ее мнению, планы властей по распродаже всего, что только можно. По крайней мере, в этом их явно подозревает и 12 депутатов, инициировавших внеочередную сессию, и автор изидычане.
В историю абхазского парламента вписана новая страница – срыв заседания 16 июля 2021 года. Этот эпизод вежливо называют несостоявшейся сессией, но то, что я видела в парламенте, было больше похоже на саботаж 9 провластных депутатов, проголосовавших против проведения внеочередной сессии, инициированной 12 коллегами. Они даже не попытались обсудить вопросы, вынесенные на рассмотрение. Думаю, это событие заслуживает отдельного внимания, так как столь откровенно против интересов страны и народа еще никто не выступал. Во всяком случае, в абхазском парламенте. Но все в жизни когда-то случается в первый раз. Что же это за вопросы, которые стали поперек горла пропрезидентской части депутатов? И почему? Давайте разбираться с повесткой, ставшей камнем преткновения. На заседании планировалось рассмотреть 4 пункта. 3 обращения к президенту Аслану Бжане и законопроект о перечне стратегических объектов, которые не подлежат продаже. Наверное, последней фразой я уже все сказала, и можно было бы не продолжать. Но все остальные темы, проигнорированные депутатами, столь важны для страны, что имеет смысл остановиться на каждой по отдельности. Одно из непринятых обращений касалось экстренных неотложных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Депутаты предложили ряд решений, в числе которых контроль на государственных границах, которые сегодня распахнуты настежь и для больных, и для здоровых. Конечно, эта мера скажется на туристическом буме, связанном с тем, что правительства всех стран, кроме Абхазии, пытаются остановить распространение пандемии и вводят ограничения. Но части абхазских депутатов очевидно наплевать на то, что в стране больницы заполнены, болеют дети и ежедневно умирают люди. Во втором непринятом обращении президенту предлагалось учредить новое Министерство энергетики, транспорта и связи. Уверена, что саботировавшие сессию пропрезидентские депутаты хорошо понимали, что создание такого министерства ограничит возможности прямого вмешательства в область энергетики министра экономики, забывшего о своих прямых обязанностях. Планирования и прогнозирования и занимающегося переговорами с инвесторами. И чтобы не пострадал имидж президента, верный Аслану Бжане, не избирателям, депутаты вызвали огонь на себя. Третье обращение 12 содержало рекомендации по выходу из энергетического кризиса. Депутаты предложили исполнительной власти предоставить стратегию развития энергетической отрасли. Инициаторы обращения рекомендуют президенту привлечь к ответственности лиц, виновных в энергетическом кризисе, и нанесение материального ущерба обществу и государству в целом. Запретить провайдерам предоставлять интернет-ресурсы майнерам для добычи криптовалют. Собственно, все предложения – это то, что правительство должно было сделать без подсказки. А тот факт, что оно этого не сделало, еще раз подтверждает, что восстановление энергетики не входит в планы власти. Она полтора года только и делает, что бьется над тем, чтобы объявить нашу энергетическую отрасль банкротом и продать по остаточной стоимости. И как же наказывать тех, кто блестяще справляется с поставленной президентом задачей.
Из третьего обращения к президенту логически вытекал проект закона о стратегических объектах. Я перечислю некоторые пункты этого проекта, и вы вместе со мной подивитесь наивности его инициаторов. В перечень непродажных должны были войти объекты энергетики – аэропорт, дороги, вокзалы и причалы. Депутаты решили еще раз напомнить исполнительной власти, что все эти стратегически важные объекты продавать нельзя. Они должны остаться в собственности страны. Понятно, что эти напоминания только раззадорили группу поддержки президента в парламенте. Не для того они участвовали в перевороте, чтобы отказаться от такой прибыльной акции. Но поведению депутатов, ни оппозиционных, ни провластных, я не удивилась. Судя по перечню объектов, внесенных в проект закона, власть подозревают желание распродать все до последнего тротуара. Конечно, закон об энергетике, принятый в 2017 году, этим же парламентом почти единогласно и запрещающий распродажу крупных энергообъектов, значительно усложнил и удлинил путь к заветной распродаже страны оптом и в розницу за условный для бюджета рубль. И теперь президенту придется подсуетиться, чтобы сформировать свой карманный парламент, в котором не 9 депутатов, а абсолютное большинство будет готовы поддержать все обогатительные идеи от Аслана Бжани и его окружения. От продажи недвижимости иностранцам до добычи нефти и демаркации границ. Специально для «Эхо Кавказа» Зита Чани и Сух.
Голоса.
Выступление министра внутренних дел Вахтанга Гамилаури сегодня не состоялось. Вопросы, которые есть у общественности главному полицейскому Грузии, остались без ответов. Пользователи социальных сетей поделились с Серго Бригвадзе, о чем бы они спросили у главы МВД.
Какой вопрос бы вы задали главе МВД Грузии Вахтангу Гамилаури?
Министра внутренних дел Вахтанга Гумилаури я бы спросил о том, почему 5 июля полиция была такой пассивной, когда избивали журналистов. Думаю, сегодня это самый актуальный вопрос. Мне также интересно, что было сказано о недавних событиях в Доманиси. Как продвигается расследование? Задерживали ли кто-нибудь и каковы итоги всего этого? По-моему, об этом нигде не говорилось.
Основная задача Гумилаури как министра внутренних дел – следить за тем, чтобы права человека в Грузии были защищены, чтобы не было беспорядков на улицах, следить за тем, чтобы люди не боялись за своих детей, не страшились отпускать их на улицу, с мыслью, что их там могут избить. Вопросов к министру у меня нет, я просто как мать хочу обратиться к нему с просьбой. Пожалуйста, постарайтесь обеспечить стране такую ситуацию, чтобы мы, родители, не боялись. Боялись бы позволять детям гулять не только днем, но и вечером.
Да, Гумилаури вчера не появился в парламенте, но мне кажется, это ничего не меняет. Что вообще этот человек может рассказать, чего мы не знаем? Стоял бы у трибуны на протяжении часа, рассказывал о том, какие молодцы представители нынешних властей. Хвалил бы полицию и гордился бы какими-то выдуманными заслугами. Какие вопросы могут быть Гумилаури, учитывая все это? Единственный, когда он понесет ответственность за произошедшее 5 июля. Он снял с себя всю ответственность, и это еще больше подрывает доверие к этому человеку. У меня нет к нему вопросов.
Вопросов сейчас очень много, учитывая последние события и нежелание министра отчитываться обо всем происходящем перед народом. Но дело тут в другом. Я не очень-то верю нашим властям и знаю, что на любой вопрос Гумилаури ответит ложью или же в привычном нашему правительству стиле. На каждый вопрос будет отвечать так. Раньше все было хуже. Вообще даже хорошо, что он вчера не выступил в парламенте. Больше лжи бы пришлось слушать, по моему мнению.
После всего того, что произошло на этих акциях, он был обязан выступить перед народом с объяснительной речью. Гумилаури должен был объяснить, что и почему происходило 5 июля. Все вопросы к нему сейчас связаны именно с этими событиями. Он обязан посвятить общество в подробности текущих расследований. Такое число случаев беспочвенного насилия в Грузии не совершалось давно. Нельзя закрывать глаза на требования людей узнать всю правду. Меня также интересует, какова нынешняя ситуация, как полиция планирует бороться с радикальными группами, если вообще планирует это. Больше мне нечего добавить.
Наверное, не буду оригинальной, скажу, что, конечно же, главный вопрос, который возникает, это почему министр внутренних дел не проконтролировал не распорядился, чтобы жизни журналистов и всех участников акции в поддержку ЛГБТ-сообщества были защищены 5 июля, как, например, он поступил 6 июля, на следующий день, когда удалось избежать кровопролития, удалось избежать жертв. Почему такие меры не были приняты за день раньше?
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Денис Паландов.
Трио Восточного партнерства Грузия, Украина и Молдова подписали декларацию Батумского саммита, сообщает Интерпресс Ньюс. Декларацию в крепости Петра подписали президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду. Сегодня, 19 июля, состоялось открытие Батумской международной конференции, которая проходит в гибридном формате. Мероприятие открыл вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани. На сессии выступили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, президенты Молдовы, Украины и Европейского совета Майя Санду, Владимир Зеленский и Шарль Мишель. В ходе выступлений на Батумской международной конференции Саломе Зурабишвили заявила, что выбор европейского пути – это вопрос, по которому не происходит поляризации или дебатов между политическими партиями Грузии. Есть консенсус, и мы никогда не будем спорить по этому поводу. Она добавила, что европейский выбор Грузии безальтернативен. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции, заявил, что ждет от следующего саммита Восточного партнерства политического наполнения и геополитического видения будущего этой инициативы, иначе такой саммит, по его словам, не является предметным. В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан, сказал президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня посетил и ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на де-факто границе самопровозглашенной Республикой Абхазия. Как сообщается на официальном сайте Зеленского, он прошел по Ингурскому мосту, который на сегодняшний день является единственным пунктом пропуска в регионе. Президент отметил, что в ходе посещения наблюдательного пункта Абастума имел возможность увидеть, как продолжается оккупация части суверенной территории этой страны. Глава государства подчеркнул, что Украина и Грузия едины в своих инициативах по возвращению временно оккупированных территорий на площадках ведущих международных и региональных организаций, говорится в сообщении пресс-службы. Во время посещения Ингурского моста украинский президент пообщался с представителями миссии наблюдателей Евросоюза. По словам руководителя миссии Марека Шигела, работа пункта пропуска была ограничена в связи с пандемией COVID-19. Из-за этого местные жители испытывали существенные трудности. В частности, учителя школ не могли попасть домой. Теперь движение через мост восстановлено, и каждый день этот пункт пропуска пересекают до 2000 человек. Инфицированная коронавирусом жительница Тбилиси в возрасте до 30 лет скончалась после кесарева сечения в первой университетской клинике ТГМУ. Как сообщают грузинские СМИ, случай произошел 17 июля. По словам директора клиники Левана Ратиани, пациентка поступила к ним на 36-й неделе беременности с затрудненным дыханием и другими осложнениями коронавируса. Исходя из тяжести ее состояния, врачи приняли решение провести кесарево сечение. После операции у женщины развился также сепсис, и она скончалась. Новорожденного удалось спасти. Его состояние стабильное, он остается в реанимации, однако уже не нуждается в искусственном дыхании. Пока неизвестно, инфицирован ли новорожденный COVID-19. Медики ожидают результатов теста. В ходе рабочего визита в Никарагуа министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Даур Кове провел встречи с главами городов Гранада и Леон. Как сообщает пресс-служба абхазского ведомства, в ходе встречи министр ознакомился с богатой историей и уникальной самобытной культурой.
Спасибо. Региональные новости нам рассказал мой коллега Денис Паландов.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Правоохранительные органы самопровозглашенной Республики Абхазия задержали подозреваемого в убийстве во время перестрелки в новом районе Сухуми 17 июля Игоря Гудали, родного брата одного из убитых участников разборки. Еще один участник инцидента, Гарри Авицба, объявлен в розыск. О старых обидах в новом районе, из-за чего возникла перестрелка, Елена Заводская.
Перестрелки в Сухуми с убитыми и ранеными происходят с пугающей регулярностью и почти всегда не связаны с незаконным оборотом огнестрельного оружия. Вооруженные люди ходят по городу, сидят в ресторанах и кофейнях, стреляют друг в друга и в отдыхающих. 17 июля этого года около 8 вечера произошла очередная разборка, во время которой двое участников разговора в кавычках были убиты, а один ранен. Старший инспектор отдела информации общественных связей МВД Милана Нормания рассказала «Эхо Кавказа» о событиях, имевших место у пивного бара на пересечении улиц Лакоба и 30 сентября в Сухуми.
Согласно материалам уголовного дела, 17 июля примерно в 20:00 в городе Сухум Гудали Руслан Инварбеевич, Гудали Игорь Инварбеевич, Авицба Гарий Фёдорович и Зухба Аслан Игоревич, вооруженные огнестрельным оружием и боеприпасами, которые незаконно перевозили группой лиц по предварительному сговору на автомобиле марки Nissan Skyline под управлением Аслана Зухба в сопровождении трех лиц, следовавших на двух автомобилях, прибыли к пивному бару на пересечении улиц Лакоба и 30 сентября на встречу с Дзыба Бесланом Леонидовичем. В ходе встречи между Бесланом Дзыба и Гудали Русланом, Гарри Авицба и Асланом Зухба произошла ссора, переросшая в драку, после чего Беслан Дзыба из имевшегося огнестрельного оружия неустановленного образца умышленно совершил убийство Руслана Гудали и причинил огнестрельное ранение Аслану Зухба. Игорь Гудали, наблюдавший за происходящим из салона автомобиля, также вооруженный автоматическим оружием неустановленного образца, действуя из мести, общеопасным способом, произвел не менее 10 выстрелов в помещении пивного бара, в результате чего совершил убийство Беслана Дзыба.
По данным источника, знакомого с обстоятельствами произошедшего, между Бесланом Дзыба и Русланом Гудали был давний конфликт, и ссора в пивном баре могла возникнуть в связи со старыми обидами. Когда-то оба участвовали в разрешении земельного спора. В ходе разбирательства Дзыба и Гудали, по информации источника, сильно повздорили. Руслан Гудали отбыл срок заключения за разбой и хищение оружия. Освободился в феврале этого года. Вчера в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали Игоря Гудали 1979 года рождения, жителя села Ачандара Гудаутского района, брата убитого Руслана Гудали. Поиски Гарри Авицба продолжаются. Предварительное следствие ведет прокуратура города Сухум. Раненого Аслана Зухба 1995 года рождения доставили в республиканскую больницу и на следующий день прооперировали. По имеющейся информации, он ранен в бедро. Зухба взят под охрану. Двое участников перестрелки в новом районе, Зухба и Авицба, в марте 2020 года, по версии предварительного следствия, поучаствовали в другой перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов. 17 марта 2020 года прокуратурой Сухумского района в отношении Гарри Авицба, Аслана Зухба и еще двоих, Мизана Зухба и Айнара Зухба, были возбуждены уголовные дела по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконное ношение, хранение и перевозка огнестрельного оружия в составе группы лиц». По данным следствия, 16 марта около 2 часов ночи Сотрудники уголовного розыска пытались остановить за превышение скорости в Сухуми автомобиль. В результате началась погоня. Пассажир преследуемого авто сделал несколько выстрелов в воздух. При попытке задержания сотрудникам МВД было оказано сопротивление. Однако 28 июня этого года судья Сухумского районного суда Александр Степанов вынес всем четверым обвиняемым оправдательный приговор в связи с непричастностью к совершенному преступлению и вернул уголовное дело прокуратуре для установления лиц, совершивших данное преступление. Генеральная прокуратура не согласна с приговором и обжалует его. На этой неделе кассационное представление на предмет его отмены будет направлено в Верховный суд Республики Абхазия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Продолжаем нашу программу. До президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия осталось полгода. Чем ближе к выборам, тем больше вопросов к избирательному законодательству, к тем его пунктам, которые, по мнению граждан, в свое время были приняты из конъюнктурных соображений в нарушении их избирательных прав. Одно из подобных нововведений – экзамены для кандидатов в президенты по владению государственными языками. Родные речи послушал Мурат Гукимухов.
Депутат парламента Однородной партии Амиран Дьяконов направил в ЦИК запрос, на основании каких норм избирательного законодательства и нормативных актов избирательная комиссия проводит экзамены для кандидатов в президенты на владение государственными языками, осетинским и русским, говорит Амиран Дьяконов.
То есть не определяется уровень знания государственного языка. По каким критериям осуществляется эта оценка? То есть на уровне разговорной речи требуется, чтобы писать, как пишет Юрий Альбертович Зицойцев, то есть в законе есть пробелы. Вот этот клюв, который существует в законодательстве, предопределяет возможность манипулирования ходом избирательной кампании. Это условие для препятствия неугодных кандидатов в президенты.
А какой, по-вашему, выход из положения? Что могло бы подтвердить знание владения кандидатом государственных языков?
Есть законом установленный документ об общем среднем образовании, который выдается общеобразовательным учреждением, в котором указывается в том числе степень знания русского и осетинского языков. Я думаю, что лингвистическая комиссия должна ссылаться именно на первые документы, которые бы свидетельствовали о знании государственных языков. А это есть аттестат о среднем образовании. Для тех, которые не обучался там русскому или осетинскому языку, я не знаю, это требует отдельного решения, но если законом установлены образцы аттестатов, в которых приведены критерии оценки знаний осетинского и русского языка, то почему этот документ не принимается в ЦИК?
По мнению Амирана Дьяконова, сейчас самое время разобраться с этой историей парламенту, заполнить все бреши в законе. Речь идет о поправке от 8 декабря 2016 года, принятой Конституционному закону Республики Южная Осетия о выборах президента. Цитирую, определение владения государственными языками Республики Южная Осетия осуществляется лингвистической комиссией Республики Южная Осетия. Конец цитаты. Указ о создании комиссии подписал Леонид Тибилов 23 января 2017 года. Согласно этому указу, 30 января 2017 года ЦИК утвердил положение о лингвистической комиссии Республики Южная Осетия и ее состав. По положению, владение языком устанавливается следующим образом. Кандидаты сдают письменный и устный экзамен на осетинском и русском языках, которые оцениваются по установленным нормам. Например, диктант считается сданным на пятерку, если кандидат допустит одну негрубую грамматическую и одну негрубую пунктуационную ошибку. На тройку, если пунктуационных и орфографических ошибок будет не более чем по 4. Или кандидат допустит 5 пунктуационных плюс 3 орфографических ошибки. Или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических. Если результат хуже, кандидат снимается с дистанции, как не владеющий языком. По мнению местных экспертов, непродолжительная практика применения этих экзаменов показала, что это формальность, причем избирательного действия. Например, ни для кого не секрет, что Анатолий Бибилов не сдал в 2017 году диктант по палестинскому языку. Тем не менее, его не сняли с дистанции. Сопредседатель общественного движения «Союз Алания Россия» Ролан Келихсаев указывает на то, что экзамен противозаконен. В законе указано, что кандидат в президенты должен владеть государственными языками, а комиссия со своим диктантом проверяет грамотность. Это не одно и то же. Владение языком относится к коммуникативной компетенции, а грамотность – к навыкам письма и чтения на родном языке. Ролан Келихсаев указывает, что до президентских выборов 2012 года этой практики не существовало. Тогда идею экзаменовать кандидатов подкинули российские кураторы. После президентских выборов 2011 года, закончившихся кризисом, экзамен – это был такой способ отсеивания неугодных кандидатов. Причем экзамен кандидат проходит уже после того, как собрал и сдал в Центральную избирательную комиссию 3500 подписных листов. Впервые этот лайфхак от кураторов применили на президентских выборах 2012 года, а 30 июня 2016 его закрепили законодательно, говорит Ролан Келихсаев.
Сегодня этой необходимости нету. То есть, когда за человека подписывается минимум 3500 избирателей, это говорит о том, что эти люди доверяют этому человеку. Это очень огромная сумма для маленькой Южной Осетии. Это вполне достаточно, чтобы человек, имея вот столько подписей, был зарегистрирован кандидатом в президент. И дальше пускай народ Южной Осетии определяет, кто ему нужен, кто не нужен. И все. Больше никто. Я еще раз повторяю, больше никто. Потому что это все вносит как бы хаос в наше маленькое общество.
Это был сопредседатель общественного движения «Союз Алания Россия» Ролан Келихсаев Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир вот на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск, в первую очередь, для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
С 11 мая по 8 июля в Абхазии шла вакцинация против коронавируса. Далеко не все изъявляют желание и готовность вакцинироваться, но для всех желающих первая партия, поставленная из России в количестве 6500 доз, оказалась, конечно, недостаточной. Власти самопровозглашенной республики пообещали, что вторая партия из России поступит в конце июля-начале августа. В этой ситуации резко и неожиданно прозвучали на днях заявления парламентария и врача Алхаса Джинджоли, что российская сторона, по неофициальным данным, отказала в поставке второй партии вакцины и его предложение обратиться за гуманитарной помощью к международным организациям. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В пятницу 16 июля на пресс-конференции группы депутатов парламента Абхазии, которая состоялась после того, как не хватило голосов парламентариев для утверждения намеченной повестки дня вне очередного заседания сессии, председатель парламентского комитета по социальной политике, труду и здравоохранению, врач Алхаз Джинджолия, сказал:
«По неофициальным данным теперь от себя добавлю. Да, не решился вопрос обеспечения нас вакциной «Спутник Ви» в вакцинационной кампании. Первый этап, который прошел, как 6500 человек были вакцинированы. набирала она обороты достаточно медленно, но на самом пике пришлось остановиться. По неофициальных данным, уверен, что сейчас и к этому слову будут претензии, нам отказали в обеспечении. Тогда, наверное, надо искать альтернативные пути решения. Можно обратиться в международные организации, которые перед тем, как их в чем-то упрекать, надо вспомнить, что в прошлом году они обеспечили нас огромным объемом расходных материалов, без средств и так далее. Тогда мы их благодарили и продержались на этом грузе достаточно долгое время. Считаю это для нас возможным и лично сам обращусь с поддержкой коллег, уверен, в международной организации.
Это вызвало бурную реакцию в соцсетях. Были скептические комментарии к словам парламентария. Такие вопросы решаются документами. Официальным обращением должностного лица к другому должен быть получен официальный ответ. Покажите эту переписку. Если забыли побеспокоиться о своем народе, то так и скажите. Если получили отказ, демонстрируйте документ и ищите выход. Он один. Купить. Деньги есть. Это недельный доход от РИЦИ и нового Афона, конец цитаты. Если это не официальная информация, то зачем это озвучивать и вводить людей в заблуждение, конец цитаты. Ну вот так прям отказали? Не может это сделать российская сторона. Часто слышу, что вакцина закончилась, но будет, конец цитаты. Были и рассуждения. 50 миллионов рублей наш адыгейский брат Хазрет Савмен дал. Купите, сколько можно просить, конец цитаты. Так и собираются сделать, а власть наша подала заявку, кстати, вовремя. Но вы разве не помните, сколько месяцев мы ждали первую партию вакцины из РФ? Это называется бюрократическая раскачка. Вам ли не знать? Конец цитаты. А парламентарий Тимур Бея, один из тех, кто голосовал в пятницу против утверждения повестки дня заседания сессии, в своем интернет-комментарии обратился к Алхасу Джинджоле, будучи не согласен с ним в политическом аспекте. Меня весьма удивило, на что готовы некоторые мои коллеги ради достижения определенных политических результатов и далеко идущих целей. И в этом смысле больше всего меня возмущает позиция председателя Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхаса Джинджолия, который, по моему мнению, в последнее время занимается в парламенте больше политическими манипуляциями, чем медицинскими вопросами и вопросами своего комитета. Конец цитаты. Сегодня утром «Эхо Кавказа» связалось с Алхасом Джинджолия, который в ответ на вопрос, подтвердилась ли информация об отказе в поставках, сказал:
«А как проверить вопрос? Это не официально. 10 раз специально повторил, что это не официально. Зато, как мы заявили, сразу засуетились, и госпиталь к нам выезжает сегодня, оказывается, и вакцины, вопрос решился за наши деньги, совменовские».
А, вот за те 50 миллионов, да, что он...
Не за все, не на всю сумму, да, не могу сказать сейчас.
Ну, в общем...
Засуетились, понимаете, это уже хорошо.
Ну, а что бы вы сказали на... Вот там комментарии вашего коллеги Тимура Бея.
Его мнение у него спросите.
Ну, он сказал свое уже. Ну...
Я на такие вещи не реагирую. Я сейчас Гудаути смену сдаю, видали.
Спасибо.
Когда вы потом спокойно. А это же весь этот балаган даже комментировать не хочу.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Возвращаемся в конце программы к событиям в Грузии и их обсуждению. Можно выйти на площадь. Тому, что никто не выходит, есть много оправданий. Тенгиз Аблоти не верит ни одному из них и предлагает вместо них единственное объяснение. Простое, но безысходное.
Что ж, как и следовало ожидать, политическое дежавю в Грузии повторилось точностью до миллиметра. Во всех деталях. А акции протеста против грузинской мечты, на этот раз инициированные журналистами в ответ на погромы 5 июля, провалили. Все произошло так, как происходит уже многие годы. В первый день на акцию приходит довольно большое количество народу, после чего у противников власти возникает смутная надежда. Ну вот оно, возмущение, может быть, хоть сейчас дубина народного гнева прогонит по домам этих бездельников. Но, увы, после первого дня неизбежно приходит день второй, потом третий, потом четвертый. А на пятый день уже никого нет, включая организаторов. Это уже не просто тенденция, это сформировавшийся тренд. При этом неважно, какими были причины возмущения, которые вывели людей на улицы, и кто был организатором акции протеста. Люди выходили на улицы, протестуя против махинаций во время выборов. Выходили из-за возмущения в связи с убийством 15-летнего подростка. Выходили из-за Гаврилова, из-за ночи Гаврилова, то есть 20 июня. Выходили против нарушения мечтой обязательства провести в 2020 году выборы по исключительно пропорциональной системе. Вот сейчас вышли из-за поповских погромов с явно кремлевским привкусом. Словом, бери не хочу. Разнообразие причин, форматов и организаторов акций протеста на любой вкус. Общего между ними только результат. После первого активного дня уже на второй день протестное движение затухает. Все развивается по одной и той же модели. Что ж, прошло всего каких-нибудь 9 лет и стало ясно. Грузинский народ на улицу выходить упорно не хочет. Вокруг происходит столько возмутительного, что по идее должно хватить на 10 демонстраций. И в период наикровавейшего из режимов так бы оно и было. Тогда большие толпы выходили на улицы по гораздо более скромным поводам. А тут полное молчание. Что только не пытается предпринять оппозиция. Объединяется, разъединяется, привлекает старых лидеров, находит новых, радикализирует требования, потом их смягчает и так далее и тому подобное. Все без толку. Крокодил не ловится, не растет кокос, хоть ты тресни. В чем тут дело? Почему? Понятно, что переделать умы сторонников власти и бюджетников, которые твердо стоят на ее стороне, невозможно. Никто и не пытается этого сделать. Но в 2020 году более миллиона человек проголосовали за оппозицию. Из них почти 800 тысяч за национальное движение Михаила Саакашвили. Уж они-то почему не выходят на улицу? Но хоть это не какие-нибудь мечтатели или примкнувшие к ним серединисты, а твердые, убежденные сторонники оппозиции. Почему более чем миллион человек могут вывести на улицу всего каких-нибудь 15-20 тысяч человек, да и то одноразово? Молчит наука. Политологи пытаются дать этому разумное объяснение, хотя на самом деле тут скорее вопрос психоанализа, чем политологии. Итак, почему народец, который в массе своей к мечте относится негативно, никак не хочет выходить на улицу, отстаивать свое мнение? Каким образом абсолютно некомпетентной и глупой власти так легко удается удерживать власть, не имея для этого никаких реальных оснований. В мире есть немало некомпетентных режимов, и многие из них годами держатся на плаву благодаря природным ресурсам, которые позволяют им заливать пожары деньгами. Если нет ресурсов и, соответственно, нет шальных денег, то в дело вступает банальная дубинка, которая бьет по головам всех недовольных и за счет этого удерживает власть. В мире не найдется случая, когда совершенно некомпетентная власть, не имея ни денег и при этом не будучи кровавой диктатурой, смогла бы так долго и стабильно продержаться. Грузия в очередной раз демонстрирует всему миру свою уникальность, в плохом смысле. У грузинского народа есть куча оправданий для самого себя, причем их столько раз повторяют, что в итоге сами же верят в ими же придуманную сказку. В Грузии обожают оправдания по всем поводам и на все случаи жизни. Достигая в этом деле такого высокого мастерства, что иногда слушаешь и не можешь понять, неужели они сами в этот бред собачий верят? Увы, верят. Мы не пойдем на акцию протеста, потому что там политиков нет, говорят одни. Мы не пойдем на акцию протеста, потому что там политики заправляют, говорят другие. Мы не пойдем на акцию, потому что там сплошная болтовня, а нам нужны действия, говорят одни. Мы не пойдем, потому что там слишком много агрессии и революционных призывов, а мы сторонники мира, говорят другие. Мы не пойдем на акцию, посвященную убийству 15-летнего подростка, потому что там нет политики, говорят одни. Мы не пойдем на акцию, посвященную убийству 15-летнего подростка, потому что там слишком много политики, говорят другие. Мы не пойдем на акцию, потому что там Миша, говорят одни. Мы не пойдем на акцию протеста, потому что там Миши нет, говорят другие. Особенно умиляют постоянные заявления о том, что старые политики надоели, нужны новые. Когда на политической сцене слишком много старых и надоевших лиц, все говорят о необходимости обновления, нужны новые лица. Потом, когда боги политики наконец услышат их мольбы и пошлют им новые лица, ну так это же новые политики, как же за них голосовать, никто же их не знает. Ну и конечно, куда же без любимого лозунга любой правящей партии, все политики одинаковы и о народе никто не думает. Эта формула самый надежный ключ к вечной власти, так как она означает отказ общества от участия в политике. На самом деле все это лишь отговорки, нет никакой конкретности. конкретные причины политической пассивности граждан. Все намного проще. Грузинский народ потерял волю к сопротивлению и просто устал. Средний класс, который имеет хоть какой-то заработок, революционного сценария боится как огня. Нищий люмпен пролетариат никакой политической активности не приспособлен и свои интересы защищать не умеет. Ну разве что раз в год геем морду набить. Грузинский народ свыкся с историческим поражением и думает только об отъезде в Европу. Если не для себя, то по крайней мере для своих детей. Пассивность и невиданная доселе апатия делают невозможным какой-либо ощутимый прогресс. Вытащить страну из болота на данном этапе может разве что чудо. Ну, вы, я в чудеса не верю.
Это было мнение Тенгиза Аблоте. И завершим нашу программу последней новостью на ту тему, с которой мы программу начинали. Друзья, вы можете рассчитывать на Евросоюз, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после подписания ассоциированным трио декларации на Батумском саммите. Мишель выразил поддержку странам, участвующим в этом важном процессе, и отметил, что Евросоюз сделает все возможное для поддержания и укрепления диалога на высоком уровне, передает общественный вещатель Грузии. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.